Глава 17. Новости для дракона. Бывшая столица королевства Фулания. 21 ноября 2016 год. Варя проснулась около полудня. Конечно, во мраке пещеры угадать время было трудно. Зато теперь, после месяцев тренировок, девушка легко могла увидеть, что происходит снаружи. Она первым делом расколола палки на длинные лучины и подожгла одну из них. Устроившись поудобнее, Варя перекусила сушеной рыбой с сухарями, а затем сходила проверить, что с яйцом в маленьком гроте по-прежнему все в порядке. Только после этого она подошла к дракону и спросила: «Рэм, вы еще живы?» «Что, снова провалилась или за золотом вернулась?» — спросил он насмешливо.
«Нет, на этот раз я по собственной воле пришла. С вашим яйцом все в порядке, но у меня есть плохие новости. Они яйца не касаются, но могут вас разозлить. Позвольте, я отойду и разговор издалека начну».
«Многообещающее начало», — проворчал Рэм. «Я огнем дышать умею, если вдруг ты не знала».
«Замечательно. Это нам пригодится, но позже. Итак, первая новость в том, что город над нами был разрушен примерно 500 лет назад. Это значит, что и вы, и яйцо здесь с тех пор».
«Это не страшно. Если аккуратно обращаться, яйцо и тысячи лет будет в порядке», — с облегчением ответил Рэм.
«Вторая новость посложнее, поэтому прошу дослушать до конца».
«Хватит меня готовить, как нежную барышню. Говори прямо, а то от твоей подготовки только хуже», — проворчал он.
«Примерно во время падения этого города страна драконов была уничтожена. Люди почти забыли о драконах. С тех пор только в сказках и легендах иногда вспоминают».
«Быть не может!» — воскликнул Рэм. В пещере раздался скрип его когтей по камню, а он взволнованно продолжил: «Я могу поверить, что один или два погибли, но вся страна так легко не сдалась бы».
«Я же просила дослушать. Скелеты у драконов довольно большие, но я нашла в северных горах всего несколько. Еще несколько есть в замках разных королевств. Сама же страна драконов, если я правильно понимаю, обожжена и разрушена так, будто драконы дрались не с людьми, а друг с другом».
«Мы не люди. Мы мирно жили тысячи лет. Друг с другом не сражаемся, а соревнуемся, если уж до этого дойдет».
«Очевидно, что вы правы. Я тоже думаю, что драконы лишь разыграли битву, а затем убрались подальше от людей. С тех пор люди драконов не видели, если не считать третьей новости».
«Ты знаешь, куда переселился мой народ?» — спросил Рэм с надеждой.
«Нет, все намного хуже. Я нашла еще одного плененного дракона. Это произошло случайно, но меня чуть не убили за это. Я успела увидеть только то, что он желтого цвета».
«Она!» — тихо вздохнул Рэм.
«Что она?» — не поняла Варя.
«Она желтого цвета, а не он. Ее зовут Юта. Она была добрейшим существом. Пропала примерно за год до того, как я оказался здесь. Уверен, люди воспользовались ее добротой и обманули».
«Итак, люди решили, что драконы погибли, и перестали на них охотиться. А драконы, учитывая их размеры, скрылись где-то очень далеко», — сделала Варя вывод, который казался ей очевидным.
«Это радует, если это правда. Тебе-то что с этого? Хочешь их найти?»
«Нет. Я хочу сделать много всего сразу, но сначала уточните. Вы не раздумали воевать с людьми, когда освободитесь?»
«Если сказанное тобой правда, то не хотелось бы нарушать мир, достигнутый такой ценой. С другой стороны, Юту спасти надо. Тут вряд ли обойдется без жертв. Мы бы ее еще тогда спасли, если бы нашли».
«Тогда позвольте напомнить, что из-за разрушителей это вам вряд ли удастся в одиночку. Люди говорят, что они разрушают волшебство, но это не так. Они вызывают головную боль и звон в ушах даже у тех, кто не знает волшебства, а лишь имеет способности».
«Потерплю. Мне бы только до них долететь», — проворчал Рэм.
«Она очень глубоко под землей. Там и вас быстро схватят, если нападать без плана. Давайте договоримся так. Вы научите меня, как вас освободить и защититься от разрушителей. Мы вместе освободим Юту, а потом найдем Валеру и отправим нас домой. Я не против, если вместо обучения кто-то из драконов сам откроет для меня дверь между мирами. А если они не согласятся, вы будете учить меня, пока я не смогу сделать это сама».
Рэм долго молчал, а потом рассказал легенду о том, как драконы научили людей волшебству. Эта легенда очень отличалась от того, что Варя читала в книгах по истории, но она слушала, не перебивая. Тысячелетиями драконы мирно жили в северных горах. Их мудрости было достаточно, чтобы понять, что битва таких могущественных существ будет очень разрушительной, а с волшебством они могут вообще уничтожить все вокруг. Старейшины придумали состязания, в которых сравнивали силу, скорость и выносливость. Не только бои, но и соревнования с использованием волшебства были запрещены. Состязаний, позволяющих выбрать мудрейшего, тоже не было. Но старейшинами становились те, чей опыт и мудрость не вызывали сомнений. Даже король считался с их мнением. Жизнь текла спокойно и размеренно. Но в долинах и предгорьях поблизости появились люди. Из века в век человеческие королевства воевали друг с другом. Города и целое королевство людей создавались и разрушались людьми, а драконы не вмешивались. Они лишь защищали свои границы, когда кто-то решал, что убийство дракона сделает его героем. Вот однажды группа людей, бежавших от очередного жестокого завоевателя, не нашла другого выхода, как уйти в горы, в сторону королевства драконов. Те покружили в воздухе, показывая, кто здесь хозяин, но нападать на измученных крестьян не стали. Люди обосновались в одной из долин, возделывая поля и разводя овец. Их деревня была мирной, а драконов никто из них не беспокоил. Прошли века. Без войн маленькая деревня разрослась в королевство. Через время оно тоже начало воевать с другими людскими странами. Драконы наблюдали за ними много веков. После очередной человеческой войны молодой черный дракон Зод пришел к старейшинам и с должным почтением сказал: «Мы видим, что соседнее человеческое королевство ни разу не развязало войну, а лишь защищалось, как и мы. Их нынешние противники сильны и жестоки. С каждым разом в войне все больше невинных жертв. Позвольте мне обучить волшебству хотя бы одного человека, чтобы он смог защитить свой народ». «Хорошо, но будь внимателен. Выбери достойного человека», — решили старейшины, посовещавшись. Зод принялся наблюдать за людьми, чтобы не ошибиться. Однажды он заметил, что подросток ищет в горах заблудившуюся овцу. Дракон стал в тени у темной скалы. Пастушок шел все дальше, стараясь увидеть свою овечку, как вдруг заметил очень близко огромные желтые глаза, а затем рассмотрел и всего дракона. Парень замер от страха, а дракон не хотел его пугать еще сильнее. Они долго смотрели друг на друга. Пастушок взял себя в руки и поклонился. «Почему ты кланяешься?» — услышал он голос дракона. «Чтобы выжить, мы всегда кланяемся тем, кто сильнее», — ответил он. «Что будешь делать, когда сам вырастешь и станешь сильным?» — спросил Зод. «Буду работать, как все. Если придется, пойду страну защищать». «А как же заставлять слабых кланяться тебе?» «Мне это не нужно. Добрые люди должны силу для добрых дел использовать».
«Как тебя зовут?»
«Афанасий. Все зовут просто Афоня».
«Меня зовут Зод. Сейчас я научу тебя, как стать сильнее. Но не забывай своих слов. Используй эту силу только на доброе дело». Лучше всего у Зота получалось волшебство земли. Именно ему он и обучил Афоню. Не всему, конечно, а лишь двум приемам. Как поднять стену из камня и как вернуть ее на место. За полдня пастушок все запомнил и пошел дальше искать свою овечку. С того дня он каждый день тренировался, оставшись один. А Зод наблюдал за ним издалека. Со временем Афоня овладел обоими приемами, но продолжал вести скромную жизнь. Даже не хвастался. Всего через 2 года на мирное королевство напал очередной враг. Афоня пошел вместе с другими пастухами на защиту родины.
Он снова сохранил свои знания в тайне, а когда вражеская конница приблизилась, на ее пути неожиданно выросла невысокая каменная стена. Передние лошади падали, споткнувшись. Из-за облака пыли задние не останавливались и тоже замечали преграду слишком поздно. Стена исчезла так же внезапно, как появилась, а защитники получили приказ атаковать захватчиков. Бой был тяжелым, нападение удалось отбить. Афоня не просто выжил. Его странные движения многие заметили. Парню передали приказ явиться в королевский шатер. Здесь он рассказал все о своей встрече с драконом Зотом и полученных от него знаниях. В тот же день Афоня по приказу короля показал всей армии, как пользоваться волшебством. У кого-то результат был хорошим, у других — слабым. Король не торопил. Тренировки продолжались 3 дня, прежде чем он распустил добровольцев по домам. Соблазн захватить соседнее королевство был очень большим, но у короля хватило мудрости этого не делать. И все же, несмотря на мирный характер, король не мог позволить себе упустить шанс сделать армию намного сильнее. Он не рискнул просить у драконов больших знаний. Вместо этого он приказал ученым мужам исследовать волшебство, понять и придумать новое. Афанасий вернулся домой с победой и щедрой королевской наградой. Все называли его героем, но пастух лишь улыбался и отвечал: «Сражалась вся армия, а то, что я руками взмахнул, героизма не требует». Разумеется, выжившие из поверженных захватчиков вернулись домой не молча. Они рассказали о том, с чем столкнулись. Шпионы быстро разузнали, в чем дело. Некоторым удалось подсмотреть, как тренируются волшебники. Шило в мешке не утаишь. Ученые и шпионы год за годом работали, не покладая рук. Постепенно знания волшебства стали доступны каждой стране. Их ученые, подстегиваемые жаждой наживы и любопытством, открывали все новые и новые виды волшебства. Войны стали совсем другими, но ничуть не менее кровопролитными. Старейшины драконьего народа вызвали Зота и спросили: «Что ты думаешь о том, что вышло из твоей затеи?» Афанасий до старости оставался добрым и скромным человеком, но того, что случилось, я никак не мог предположить. Особенно того, как много они узнали из той мелочи, которую показал я. «Мы уже не сможем это остановить. Но некоторые из людских волшебников теперь представляют угрозу и для нас. Мы решили, что ни один человек, даже добрый и мирный, не должен приходить в наше королевство». «Да, я понимаю. Силой или хитростью злые люди получат знания доброго, а затем повернут их против нас», — кивнул Зот. «С тех пор людей, пытающихся напасть на драконов с помощью волшебства, появлялось все больше. Не было никакой надежды остановить их словами. Но драконы всегда старались поговорить, прежде чем сражаться. Если верить легенде, это ни разу не помогло». «Теперь ты понимаешь, почему я не хочу тебя учить даже ради спасения?» — спросил Рэм.
«Конечно, но именно поэтому вам придется это сделать. Даже если надеяться, что вас и яйцо найдут драконы, а не другие люди, есть другая опасность. Я уже говорила, что чуть не погибла, лишь взглянув на Юту. Уверена, что разрушители каким-то образом используют ее силу или заставляют ее работать на них».
«Ты говорила немного по-другому».
«Я о том, что с такой силой они вполне могут найти и вас, и тайное жилище драконов, как только догадаются, что Юта не единственный дракон в этом мире».
«Как вы вообще умудряетесь выжить, если даже у доброго человека вроде тебя столько коварных и агрессивных мыслей?» — грустно спросил Рэм.
«Меня этот вопрос тоже иногда интересует, но у меня нет на него ответа», — также грустно пробормотала Варя.
«Что скажешь? Сможешь убить дракона, если придется?» — вдруг сменил тему Рэм.
«Скажу, что знаю, как это сделать, но мне бы этого не хотелось».
«Дай мне подумать», — ответил он и закрыл глаза. Просто сидеть и ждать Варя была не намерена. Она принялась искать в разрушенном городе волшебные книги.
не только из любопытства. Там могло оказаться упоминание о волшебной двери, но сейчас главным было научиться всему, чему удастся. Каждая новая крупинка знаний, если не приближала к заветной цели, то хотя бы увеличивала шансы выжить. Конечно, из того, что не нашли искатели сокровищ, за 5 веков без защиты от влаги мало что сохранилось. И все же под завалами нашлось 2 сундука, где среди прочих ценностей хранились волшебные книги. Читать при лучине было не очень удобно, но исследовательница быстро нашла то, что нужно. Как обычно, сначала она медленно повторила описанные в книге движения, затем научилась выполнять их быстро, а только потом добавила концентрацию внимания и воображения, как было сказано в книге. После нескольких неудачных попыток она смогла заставить светиться камешек, затем палку, из которой делала лучины, а затем и весь шалаш. Сидя на мягких листьях в теплой одежде и с хорошим освещением, читать стало намного приятнее. Варя ожидала, что дракон скажет что-то вроде «догадалась, что со светом удобнее». Но Рэм молчал и продолжал думать. Многое из описанного в книгах девушка уже знала. Кое-что показалось ей бесполезным. Но нашлось и то, что ей очень хотелось выучить. Как создать и убрать стену из камня, заморозить и растопить воду, бегать со скоростью ветра. Какими бы интересными и полезными ни казались новые знания, голод напомнил о себе. Ей пришлось отложить книгу. Сушеная рыба вполне подходила для перекуса, но хотелось чего-то посерьезнее. Пользуясь своими умениями, Варя легко нашла поблизости пещеру, в которой были щели, выходящие наружу. Именно в ней девушка развела костер, когда стемнело. Свежей рыбы она наловила легко, не выходя из пещеры. Уха получилась вкусной и сразу напомнила об учителе Митрофане. После еды Варя попыталась найти его и Антошку. Это удалось на удивление легко, хотя они были на другом конце страны, в небольшом портовом городке у юго-восточной границы. Они сидели в комнате скромной гостиницы, а в остальном — как обычно. Бобик свернулся у ног хозяина, Антошка тренировался, а старый волшебник думал о чем-то своем. Варя очень обрадовалась, что с ними все в порядке, и подумала, вот что значит нормальная еда. У барона Ефима я, конечно, не голодала, но там еды слугам дают мало. Собравшись с духом, она попыталась найти Валеру, но, как всегда, безрезультатно. Затем, как обычно, для тренировки поискала всех дворян Баталабии. На этот раз Варя нашла даже тех, кто жил на самом западе страны, а раньше это не удавалось. Она тут же принялась осматривать лица всех узников западных замков. Валеры среди них не было. Выходит, я зря беспокоилась. Тем проще. Если он уже дома, мне не нужно его спасать. Нужно просто вернуться, подумала она с облегчением. Остатки ухи девушка отнесла к трещине, из которой тянула морозным наружным воздухом, и пошла спать. Рано утром Варя развела совсем маленький костер, лишь бы разогреть вчерашнюю уху, и потушила его, как только это удалось. Какими бы безлюдными ни были эти места, дым видно очень далеко, а выдавать местонахождение Рэма она не хотела ни в коем случае. Изучать в разрушенной пещере волшебство, которое может вызвать еще большее разрушение, тем более было бы глупо. Варя перенесла себя вместе с книгой в лес, подальше от пещеры, и принялась тренироваться там. Как обычно, она училась постепенно и осторожно. Когда вокруг нее выросло 4 высоких каменных стены, девушка подумала: «Еще крышу добавить, и дом готов». Конечно, она знала, что в каменных домах холодно, а вот в избе было бы тепло. «Кто же станет таскать тяжелые бревна и строить избу в безлюдном лесу?» — подумала она с усмешкой и вдруг поняла, что ее волшебства вполне достаточно, чтобы сделать это самостоятельно. Она выбрала место на пригорке посреди леса, но потом передумала. Ведь кто знает, как высоко здесь поднимается вода весной. Она решила строить дом прямо на берегу реки, только на высоком скалистом месте, выше по течению, подальше от шалаша учителя и пещеры Рэма. Волшебство помогло и место расчистить, и деревья свалить, и сруб из толстых бревен сложить. Маленькая узкая дверь из цельной доски просто вставлялась в лутку и подпиралась колышком изнутри. А вот с крышей пришлось повозиться. Доски Варя могла сделать любого размера, только гвозди делать она не умела. Да и железа поблизости не было. И тут она вспомнила, что видела в каком-то историческом фильме, как мастер сверлил дерево, а потом забивал туда деревянный штырь вместо гвоздя. «Все равно тренируюсь, а так хоть польза будет», — подумала она и принялась за работу. К вечеру девушка приготовила часть материалов для крыши, но очень устала и молча пошла спать в свой шалаш. Дракон все еще думал и тоже не сказал ей ни слова. Уже засыпая, Варя поняла, что для нее проще не возиться со стропилами, обрешеткой и прочими деталями крыши, а построить треугольный сруб до конька. На следующий день она так и сделала. Еще немного усилий, чтобы деревянными колышками прибить доски, покрытие поверх этой конструкции, и дом был готов. Учитель оказался прав. Умение рубить дерево волшебством чрезвычайно полезное, подумала Варя, когда с помощью тех же деревянных гвоздей сделала себе стол. Кроватью служила половинка толстого бревна у одной из стен, а вместо печки — место для костра посредине, обложенное тяжелыми камнями, которые появились здесь тоже по волшебству. Окон не было, но так теплее, а с волшебным светом это вообще не проблема.
«Завтра придумаю, из чего сделать постель. Тогда можно будет переехать сюда», — подумала Варя, еще раз оглядела свое произведение изнутри и снаружи и, довольная результатом, перенесла себя в пещеру. С тех пор Варя жила и училась в доме у реки. Дым выходил в щели под крышей, но в них же проникал холодный ветер снаружи. В остальном изба оказалась вполне теплая и удобная. В пещере девушка появлялась лишь раз в день, в надежде, что Рэм примет решение. Но время шло, а дракон молчал. За неделю Варя выучила то, что ее заинтересовало в уцелевших волшебных книгах. Еще две недели ушло, чтобы собрать и попытаться прочесть книги, пострадавшие от влаги и мышей. Все прочитанное она складывала в одном из подвалов под развалинами. Хранить целую волшебную библиотеку в доме, куда может прийти кто угодно, или рядом с драконом, она опасалась. Кто-то другой ведь тоже мог найти эти книги с помощью волшебства. Закончив с очередной книгой, в которой не нашлось вообще ничего нового и интересного, девушка решила, что пора поговорить. Она перенеслась в пещеру, подошла к дракону и сказала: «Рэм, по человеческим меркам прошло уже много времени. В отличие от вас, мне нужно торопиться. Я тут подумала, что все волшебство, кроме вашего освобождения, вы можете сами использовать, а меня ему не учить, если уж боитесь повторения легенды».
«Ты все еще не нашла своего приятеля?» — задумчиво спросил он.
«Я уже давно убедилась, что в Баталабии его нет. Точнее, теперь у меня достаточно сил, чтобы найти его там. Но я не нашла».
«Попробуй сейчас. Только не ограничивай себя. Ищи кого-нибудь везде. Например, королей». Результат девушку сильно удивил. Она нашла королей таких далеких стран, о существовании которых даже не подозревала. Не ожидая подсказок, она попыталась найти Валеру. Чудо произошло. Он оказался живой и здоровый, но не в Баталабии, а намного севернее, в каком-то замке. Если бы не местная одежда и грубые каменные стены, можно было бы подумать, что он в нашем мире. Так много разных электрических устройств было вокруг него. Сам парень сидел у стола и что-то чинил, даже не подозревая, сколько усилий потратила Варя на его поиски. Барьер вокруг того места она заметила, но прошла довольно легко. Девушка просто смотрела на Валеру и тихо плакала от радости. Рэм помолчал немного, а затем спросил: «Это он? Ты уверена?»
«Конечно, никаких сомнений. Главное, что с ним все в порядке», — ответила она, утирая слезы. «Странно только, что я раньше его не нашла, ведь он намного ближе, чем Булехиль. Неужели барьер, которым его скрывали, сейчас ослаб?»
«Прячут его самого или те странные штуки на полках? А без барьера не обошлось», — согласился Рэм. Я понимаю, что теперь ты и так часто будешь на него поглядывать, но стоило бы повнимательнее присмотреться к тому месту. То, что он не в цепях, совсем не значит, что он свободен.
А что в отношении ваших цепей? Мне удалось превратить рыбу в ворону, затем в белку и снова в рыбу. Я могла бы превратить вас в какую-нибудь быструю птицу, чтобы вы вылетели из-под камней, прежде чем они обвалятся.
«Ни в коем случае!» – испуганно воскликнул Рэм и добавил поспокойнее. «Сама тоже не вздумай превращаться. Если ошибешься, можно и память потерять, и рассудок. Рыбе, конечно, терять нечего, но даже на крестьянских животных тренироваться не стоит».
«А я уже в старушку превращалась, только учитель это сменой облика называл, и делалось это по-другому, намного проще», — призналась Варя.
«Это и есть совершенно разные вещи. Там ты оставалась собой, только форма менялась. А здесь меняется все.
Надо же как-то до цепи добраться. Я могла бы камни над вами в мух превратить, чтобы сами разлетелись».
«Давай ты не будешь делать здесь ничего, не посоветовавшись, а то оба пострадаем», — строго приказал Рэм.
«Хорошо, как скажете», — обиженно ответила Варя.
«Я тут вспомнил кое-что. Во-первых, если разбить цепь, потолок над яйцом упадет. Надо сначала его оттуда забрать».
«Это просто. Я могу перенести его волшебством в свой дом».
«В какой дом?»
«Я тут на берегу дом построила, пока вы думали. Туда могут прийти другие люди, а в остальном он крепкий и безопасный».
«Хорошо. Только вокруг посматривай, чтобы его не нашли. И сухой травы на пол побольше положи на всякий случай».
«Это легко. Шалаш здесь все равно не нужен». Она быстро перенесла в угол своего дома тростник с шалаша, укладывая его понемногу так, что получилось подобие гнезда. Потом показала дракону результат и спросила: «Так пойдет или костер отгородить?»
«Огонь все же. Надо бы стол положить между ними, чтобы наверняка. А еще я попрошу тебя саму в дом сначала перенестись».
Варя сделала все, как он сказал, и сама перенеслась и стол на бок положила, отгородив угол с гнездом, и яйцо перенесла. После этого она вернулась в пещеру и показала результат.
«Все в порядке», — с облегчением вздохнул дракон, увидев невредимое яйцо. «Я согласен на твои условия. Теперь можно подумать и о моем освобождении».